ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पेस्नी 4 глава 24. Песнь, пропетая Господом Шивой, текст 44. Санскрит. Даршанам но дидрикшунам.
Даршанам но дидрикшунам.
Даршанам но дидрикшунам.
Даршанам но дидрикшунам.
Дехи Бхагаватарчитам.
Дехи Бхагаватарчитам.
Рупам приятамам сванам.
Рупам приятамам сванам.
Сарвендрия гунанджанам.
Сарвендрия гунанджанам.
Пожалуйста, читайте санскрит.
Даршанам но дидрикшунам.
Дехи
Бхагаватарчитам.
Рупам приятамам сванам.
Рупам приятамам сванам.
Сарвендрия гунанджанам.
Сарвендрия гунанджанам.
Дидрикша, даршанам,
зрение,
нах,
наши,
дидрикшунам,
желающим увидеть,
деги,
пожалуйста, яви,
Бхагавата,
преданных,
арчитам,
которые не поклоняются,
рупам,
форму,
приятамам, самую дорогую.
Сванам.
Твоих преданных.
Сарва индрия.
Все чувства.
Гуна.
Качество.
Анджанам.
Приносящую
огромную радость.
Перевод текста. Дорогой Господь, я хочу увидеть Тебя в том образе, которому поклоняются Твои самые любимые преданные. У Тебя много других форм, но я хочу увидеть ту форму, которую преданные любят больше всего. Будь милостив ко мне, яви мне эту форму, ибо только эта почитаемая преданными форма может полностью насытить мои чувства. Песня, пропетая Господом Шивой. Итак, комментарии к этому тексту Шрилы Прабхупады. В Шрути, Веда-мантре, говорится, что высшая абсолютная истина есть сарва-кама, сарва-ганта, сарва-раса. Иными словами, Верховный Господь — это расо-вай-сах, источник всех сладостных отношений, рас. У нас есть разные органы чувств, которые позволяют нам видеть, воспринимать вкусы, запахи, ощущать прикосновения и так далее. И все потребности наших чувств можно удовлетворить, только заняв их служением Господу. Хришикена, Хришикеша, Севанам Бхакти, Учите. Бхакти – это использование всех органов чувств в служении повелителю чувств, Хришикеши, Нарада Панчаратра. Однако материальные органы чувств невозможно использовать в служении Господу, поэтому прежде всего нужно избавиться от всех самоотождествлений. Сарвапатхи винирмуктам, татпаратвена нирмалам. Надо полностью избавиться от ложного самоотождествления или ложного эго и таким образом очиститься. Используя свои чувства в служении Господу, можно осуществить все желания и устремления чувств. Поэтому Господь Шива хочет увидеть Господа в форме, непостижимой для последователей философии Будды или буддистов. Это часть комментария. Эта глава имеет очень глубокий смысл. Требуется изучение длительное. То, что Господь Шива произносит по отношению к Господу, он выражает свое понимание, свое духовное видение абсолютной истины личности Бога. Шива – необычное живое существо. То, что сказано здесь с Господом Шивой, не может произнести ни один человек. Видите? Это сверхъестественное видение. В этих стихах он эту мантру передает сыновьям царя, которые совершают аскезы, и на благо всех живых существ царям передавалось это знание изначально. Вам парам парапраптам имам раджарша, я веду. Раджарша означает царям прежде всего, поскольку цари затем управляют обществом. И чтобы управлять обществом, необходимы знания. Сейчас в основном люди управляют обществом, изучая политику, экономику, политэкономию, все. Немножко философии какой-то они, конечно, тоже изучают. Очень-очень поверхностно, незначительно. В основном упор делается на политэкономию. То есть наши правители не подготовлены для того, чтобы создать гармонию, потому что политэкономия без осознания абсолюта разделяет общество, делает конкурирующими государствами, это угроза всему миру создается. Политэкономия – это большая проблема. Это не развитая наука. И это нужно сочетать с божественным знанием, то есть правители мира должны, обязаны просто знать эту науку. Хотя бы теоретически необходимо уже будет путь к миру. Собственно, для этого Шримад Бхагаватам Прабхупада и давал, комментировал для всех людей. Хотя это предназначено для преданных исключительно, для парамахамс, но он написал комментарии так, чтобы люди могли воспользоваться во всем мире, на всех уровнях этим знанием. Почему? Иначе мира не восстановить. Сейчас даже, чтобы найти праведного царя, очень сложная задача. Это правители мира, а что говорить об обычных людях? Вот. Поэтому обращается ко всем просто разумным людям нынешнего времени, давайте комментарии, объясняйте вот шлоки. Мы с вами изучаем уже не первый год Шримад Бхагаватам, и все еще мы не готовы. Все еще мы не готовы, мы все еще очень слабо читаем книги Прабхупады. То есть задача нелегкая на самом деле. Но, по сути, здесь говорится простые вещи, но сделать их крайне сложно человеку. Отказаться от всех ложных самоотождествлений. Это главное в нашей практике. Ложные отождествления нужно все отбросить. Как их отбросить? ну, говоря другим языком, если все свести к практике, то нужно отбросить 10 оскорблений, которые мы совершаем при воспевании святых имен. Это и есть все эти ложные самые отождествления, выраженные вот в этих правилах. И поскольку это занимает долгие годы практики, мы видим, обычных преданных занимает долгие годы практики, иногда жизни не хватает, чтобы избавиться от склонности критиковать, оскорблять, совершать вот эти вот ошибки, хранить ложные самоотождествления, извлекать выгоду из духовной практики, то есть все эти тенденции материальные, то это и замедляет наше понимание жизни, философии и абсолютной истины. Но тот, кто старательно избегает эти 10 оскорблений, в течение этой жизни достигает полного совершенства, говорится. Избавляется от всех ложных самоотождествлений. Да. Параллельно у нас идет жизнь в материальном мире, где мы должны себя отождествлять с какой-то ролью, несомненно. Это роль мужчины и женщины, это роль отца и матери, это роль профессиональная, гражданская. Роль также мы должны заботиться о теле, о здоровье. Много всего требуется для поддержания жизни и отношений, и борьбы, и конфликтов, и разборок. И много чего слышим. Тут целая жизнь вокруг этого, этих ложных отождествлений. Целая жизнь формируется, гигантская формация. И также есть истинное отождествление. Я слуга Бога. Так, мы это культивируем каждый день. Пытаемся вот это осознать, свою истинную вечную роль. И пока она не развита до размеров как бы жизни, чтобы назвать это жизнью. Вот материальная сфера заполнила все сферы нашей жизни, все уголки сознания. А духовное что-то только заполнило, что-то чуть-чуть. Не расширяется еще достаточно. Как говорит, ложное эго расширяется. Но на самом деле должно расширяться истинное эго. И преданные почему-то не расширяют ни то, ни другое. Ни ложное эго не хотят расширять, ни истинное тоже не хотят расширять. То есть они запутаны в этих вещах. Почему? Потому что отличить истинное от ложного очень сложно. Поэтому они просто одним махом вслепую ни то, ни другое не делают. Ни ложного, ни истинного. Просто куда-то самоустраняются куда-то. Люди называют нас сектой по этой причине. Что мы и в жизни не можем добиться успеха, и в духовной жизни тоже не чувствуем, что мы достигли успеха. Иногда нас называют смешные и жалкие. Вроде добрые и нормальные люди, но выглядят очень смешно и жалко, потому что неуспешны ни там, ни там. Нет. Но посмотрите, как расширяется ложное эго. Я – это тело. А потом сюда добавляется национальность, семья, деньги, дом, имущество – политика, экономика, не знаю, столько наук, столько социальных вещей. Оно расширилось, оно заполнило все это ложное эго. Я русский, с этим ничего не сделать. Это знаете, что значит? О, это большое значение имеет в моей жизни, быть русским человеком. Потому что я родился в России. Это моя основа, моя гордость, мое вдохновение, мой патриотизм, моя честь. Кто-то в Америке говорит, я американец. И то же самое он думает, точно так же. И с этим никто ничего не может сделать, ни политика, ни экономика, они дерутся, как кошки и собаки. Политики, я имею в виду. То есть создана вот такая целая система ценностей, мышления, мирового уровня. Это разросшееся ложное эго, расширенное ложное эго. Я, моя страна, это расширенное ложное эго. Но Прабхупада дал нам общество искон. Для чего? Что мы расширяли истинное эго. Тоже общество, но на другой основе. Я слуга Бога. И как люди беспокоятся о своей квартире, о своем доме, о своей семье, о своей стране, вот теперь мы также должны беспокоиться об исконе. Вот так мы расширять духовное сознание, улучшать это движение. Где даются обеты, повторять 16 кругов минимум, соблюдать регулирующие принципы. Мы следим, чтобы это соблюдалось. Мы помогаем друг другу. Если кто-то оступается, поддерживаем. Кто-то отходит, ну, ждем, возвращайся. Но у нас строгие правила. Война с Майей. Ведь расширяются у людей ложное эго, значит, расширяется желание наслаждений. Вот это самая большая глупость, которую можно себе представить. Как можно увеличить чувственное наслаждение, если органы чувств остаются прежними? Только в уме. Только самомнением. Вот это и есть рост ложного эго. Свою значимость ощущать все больше и больше, ложную вот эту значимость. Потому что органы чувств остаются прежними, какие они и были. Человек не меняется. Богатый он, бедный, русский, американец, каждый счастье, боль чувствует точно такое же. А размер желудка имеет примерно одинаковый. Способность мышления, все остальное более-менее на одном уровне. Разве может человек наслаждаться больше, если имеет больше денег? Желудок у него остается тот же самый. И обоняние, осязание, все остальное, все то же самое. Разве наслаждения могут увеличиться? Только в уме, думая, что я богатый. Сопоставляя себя с другими, это и есть ложное эго. Противопоставляя это все. Вот так развивается ложное эго. Ложное эго представляет в этой мире Господь Шива, вот, который произносит эту песню, великое учение. Сам он не подчиняется никаким ложным представлениям. Сам он лучший из всех преданных во Вселенной. Это его роль. Он отец материального мира, его называют. Непосредственно он дает эту платформу материального существования. Без ложного эго материальное существование невозможно. Она аханкара, это Господь Шива. Или пхава его еще называют. Пхава. Пхава означает состояние отождествления. Состояние, с которым невозможно расстаться. Как, например, пхава, также любовь, мы говорим, пхава. С ним тоже невозможно расстаться. Если она приходит, мы не можем ничего с этим поделать. Пхава пришла. Вчера видел свою мать. Это пхава. Я сразу все вспомнил. Это пхава рождения. Джанма. Мы рождаемся, это пхава. Мы получаем это настроение на всю жизнь. Вот моя мать, вот мой отец, вот он я. Мы должны это теперь чувствовать всю свою жизнь. Это пхава называется. Господа Шива называют пхава. И есть пхава духовная, когда человек рождается дважды, говорится. В духовной жизни должен родиться. Но для этого он должен разотождествить себя. Получить самскару более тонкую, более глубокую. Для того, чтобы самскару получить, нужно знать эти мантры, которые здесь читаются. Звук трансцендентный пробуждает это семя бхакти. Мантра – это также биджа. Семя сравнивается. Семя, значит, оно имеет способность роста. Мы повторяем всего три слова – Хара, Кришна, Рама. Но это биджа. Она заполнит потом все. Это семя разрастется. Все одухотворится вокруг. Это очень могущественная мантра. И здесь, как бы в этой главе, разворачивается ее смысл, этой мантры. Потому что Господь Шива описывает абсолютную истину. То, что мы должны с вами постичь через трансцендентный звук со временем. Господь Шива дает нам через свой опыт. Можем сейчас же понять, о чем речь идет в Харе Кришна мантре. Вот просто читая эту главу. Но преданные слабо читают сейчас книги. Не вчитываются, не вдумываются. Хотя уже многие стали читать, но более-менее формальные книги читаются. Глубоко не обсуждаются книги. Вот это очень серьезный момент. Если мы хотим обрести трансцендентное знание, то нужно читать книги Прабхупады. Это и есть трансцендентное знание. Вот эти комментарии. Они абсолютно духовно чисты. Что нужно еще преданным? Непонятно. Но преданные, они избивают с толку материальное отождествление, материальное существование. Столько обязанностей, так как выжить в этом мире. Еще недостаточно веры, чтобы предаться этому звуку именно. Не требуется оставлять ничего, требуется просто ум перебросить в эту сторону. Разве материальное существование требует большого ума? Разве нужно уделять этому так много умственных усилий? Ум стал фактически, потерял все ситхи уже. Материальная деятельность. Люди стали глупы. Простите меня. Потому что ум включается в какие-то примитивные вещи. В материальном существовании. Даже ученые настолько стали глупы, что не понимают абсолютную истину. Там не нужно большого ума. Животные не проходят никакого образования. И прекрасно все свои телесные нужды справляют. И таким образом, если мы ум погружаем в материальную деятельность, мы становимся подобны животным, становимся глупыми. Когда он говорит абсолютная истина, мы вообще не понимаем, о чем речь идет. Люди не понимают. Вообще не понимают, о чем речь идет, что такое абсолютная истина. Это человек мыслящий. Потерял способность мыслить. Как он это сделал? Ум погрузил в материальные заботы, вот и все. Поэтому материальные заботы – это желудок, язык, гениталии. Ум тут ни при чем вообще. Немножко навыка профессионального, и все, и можно, можно работать. Но ум должен, глубина ума находиться в абсолюте в это время. Это то, что говорит Бхагавад-гита также. Думать о Кришне нужно уметь. А как думать о Кришне? Надо читать книги. Откуда мы возьмем эту пхаву, это настроение, эту информацию необходимую, духовную информацию, трансцендентные вибрации? Все, что здесь Шива говорит, называет мантрой. Это освободит вас, он говорит. Ваши умы освободит умы от материальной зависимости. Ум из страха привязан к материальному существованию. Просто из страха не выжить в этом мире. Страшно оказаться без работы. Страшно. Страшно остаться без семьи, одиноким. Страшно. Страшно заболеть. Вот этот страх приковывает ум. Как не заболеть? А что? Кто не будет болеть? Как не умереть? А кто не умрет? Как выжить? А кто выживет? Не об этом думать надо. Здесь все обречено, в любом случае, это временное существование. Ум должен прекрасно это глубоко понимать. Но абсолютно истинно вечно туда устреми свои мысли и сердце. И живи там, работай, выполняя свои обязанности. Жить ты должен пхаву испытывать там, не здесь. Это джанма, это пхава, это рождение, это большая проблема. От нее очень трудно оторваться от телесных представлений, кто я вообще. Это все навязано рождением. Мы получаем рождение, это просто наказание, это проклятие для души. Но человеческая форма жизни также имеет благословение. И вот тут я должен разобраться в себе, как я хочу жить, по проклятию или по благословению. Обычно то и другое происходит с нами. Есть какая-то проклятая, темная сторона нашей жизни, тяжелая, очень трудная материальная жизнь. И есть светлая, величественная, великая часть. Вот эту темную сторону страданий, счастья, несчастья, переживаний нужно научиться терпеливо переносить. Как это научиться сделать? Избегая оскорблений. Только в этом все дело. Только в этом все дело. Все страдания в сердце проникают только потому, что человек имеет оскорбительный ум. Он злится, когда с ним что-то происходит нехорошее в жизни, он начинает злиться на весь мир. Вот это вот проблема, вот она главная проблема. Не потому, что что-то происходит, это будет происходить. Матрас, парша, штука, есть карма, есть законы природы, есть время, есть гуны, они вращаются, всегда это будет происходить. Но почему человек злится, начинает противостоять другим, сражаться, конфликты развивать, обижаться? Вот проблема в чем. Ум человека. И преданные забывают об этом, что должны контролировать ум свой. Зачем они получают посвящение тогда вообще? Что потом обижаться? И расходиться, как, сепаратизм называется, индивидуализм? Это глупость, невежество. Мы все как одно целое должны быть научиться. Даже в мыслях плохо ни о ком не думать. Вот такой ум должен быть. Это преданно называется. Тогда у нас есть шанс понять, что здесь написано, увидеть, кто такой Кришна, что такое святое имя. Это же реальность. Это же не какая-то выдумка, которая нас ждет там где-то, воображаемо, где-то на каком-то там духовном свете. Кришна повсюду. Ум не видит. Ум что-то называет плохим, что-то хорошим, а он видит Кришну на самом деле. А называет все по-другому, потому что ложное эго есть. Он не удовлетворен. Ему кто-то не нравится здесь. Ложное эго не удовлетворено, мои чувства не удовлетворены. Кришна, значит, только приятное ему подавай. Вот такой капризный ум. Но вайшнавы воспитывают себя. Это самоосознание. Читая мантру, читая книги, мы должны избегать вот этих вот как бы оскорблений в нашей жизни. И вайшнав – это не просто умонастроение. Это поведение. Можете обижаться. Можете быть несогласными. Но ведите себя как вайшнав. Вот это вайшнав. Да, ему тоже трудно бывает. Иногда он чувствует себя обиженным или оскорбленным. Да, но он все равно продолжает вести себя как вайшнав. Вот это вайшнав. Вот это культура. Не позволяйте себе опускаться вниз. У нас такая сила нам дана, такая мощь, такие знания, что стыдно вообще стоять на коленях перед Майей и ждать милости. Служить Кришне нужно. Трудно, служите Кришне. Не трудно, тоже служите Кришне. И так, в любой ситуации, просто продолжайте служить Кришне, вот это продолжать, вот это вот любой ценой, при всех обстоятельствах, идти этим путем до конца. Если уже выбрали, если получили посвящение. Иначе какой смысл посвящения? Просто попробовать, посмотреть. Прабхупада так сказал однажды, когда не решались приятно получать посвящение, говорит, а что, говорит, можете хотя бы попробовать. Не понравится, уйдете. Так он сказал однажды, чтобы начать как-то движение. Но позже он сказал, что хватит давать такие посвящения. Все, попробовали, убедились. Кто серьезно, пусть нужно теперь найти серьезных людей. Это серьезный процесс. Это самый серьезный процесс в жизни, который у нас есть вообще. Все самое важное в жизни здесь. Вот в этом знании, в вайшнавском поведении, в культуре, в образе жизни. И здесь описывается абсолютная истина. И бхакти, здесь Прабхупада в комментарии описывает, бхакти означает, что наши чувства должны быть связаны с Кришной. Он перечисляет обоняние, осязание, все, что у нас есть, чтобы они были заняты в служении Кришне. Другим языком, что можно сказать об этом? Чтобы чувства были удовлетворены. Очень важно свою жизнь так организовать, чтобы мы были удовлетворены, уравновешены, спокойны, счастливы, так Прабхупада говорит. Это чувство связано с Кришной, значит, мы счастливы. Да. Знаете эту формулу, когда мы не удовлетворены, наши чувства не связаны с Кришной, вот и все. Вот и вся причина. Не потому, что кто-то такой, а кто-то такая. Не по этой причине, это майя, это иллюзия. А потому что чувства наши не связаны с Кришной в этот момент. Вот мы чувствуем себя плохо по этой причине, только по этой причине. И тогда даже хорошие вещи вокруг нас не нравятся нам. Не нравятся, тоже скуку навевает. Не говоря уже о плохих вещах, обостряется все. Это как болезнь, все плохо становится. Все неприятно становится. Люди как больные, они сидят в своих палатах. С работы домой, с работы домой, с работы домой. Когда мы переехали в Петербург с супругой, в самом начале еще, мы приехали учиться искусству. Это была столица культуры России. Мы приехали туда в таком ожидании, там Летний сад, там Пушкин гулял, там что там еще, Петродворец, Эрмитаж, боже мой, там Кунсткамера. Для нас это было, знаете, вообще целый мир красоты, искусства, возможности учиться. И когда мы познакомились с местными жителями Петербурга, я спросил соседа, ты когда был последний раз в Эрмитаже? Говорит, там вообще не был. Я был поражен. Мы специально приехали в Петербург, чтобы... Я думал, что все петербуржцы, они там постоянно в Эрмитаже, а где же еще быть-то? Нет, они все в пивных сидят. Вот и все. Вот перед нами есть столько возможностей. А где мы сидим? Чем мы занимаемся? В основном только критикуем что-то. И, конечно, мы преданные, мы не только критикуем, мы не хотим критиковать, мы хотим служить Кришне. Но вот когда на самом деле мы служим Кришне, чувства связаны, мы чувствуем, что это счастье, у нас есть этот опыт. Даже при таком опыте мы все еще продолжаем критиковать. Удивительная сила моя. Мы прекрасно знаем, каждый знает, что если мы внимательно повторим свои 16 кругов, мы будем на седьмом небе будем. Каждый, сегодня же, прямо сейчас. И тем не менее не слушаем 16 кругов. Счеты не свели еще с этим миром. Вот такое насложное эго. Вот мы помним все это, понимаете? Не можем оставить. Это как преступный мир. Да. Там такой менталитет. Это оскорбители. Все преступники, они просто оскорбители. Все, что можно сказать об этом. Но они это делают еще сознательно, они злопамятные. И вот все хорошо, представьте, вот они сидят, все хорошо, вот все нормально. Но ложное эго-то есть внутри. Тогда он говорит, а помнишь, что было раньше? Но сейчас-то этого нет, но все же хорошо. Но я-то помню. Так что отвечай за прошлое теперь. Вот это так. В сознании Кришны должны забыть все, что было в прошлом. Конечно, прошлые грехи, там, не знаю, там у всех есть запас кармы какой-то. Все это, говорится, оскорбительно вспоминать друг другу. Если мы встали на путь вайшнавов, мы забыли о прошлом все. Мы начинаем духовную жизнь, и мы нашу память включаем вот в это русло. Мы помним о Кришне. Мы напоминаем друг другу только о Кришне, больше ни о чем дурном. Мы учимся прощать и помогать друг другу приближаться к Богу. Это вся наша практика в этом. Если будем помнить прошлое, это эта злопамятность, это преступный мир. Мы нарушаем законы Бога. Это сверхдуша помнит, нам не нужно это помнить. Это тот, кто регулирует законы кармы, Всевышний помнит. Всевышний все это судит и регулирует. Не мы это должны делать. Мы все еще хотим управлять, сводить счеты с этим миром, стать Богом в этом мире. Установить справедливость в этом мире. Никакой справедливости никогда человек не сможет сам установить. Законы религии человек не может установить сам, только свыше это устанавливается. И вот наша задача стать слугами Всевышнего. Вот наша задача, а не Всевышний. Никогда не злоупотребляйте своим знанием духовным или положением, или количеством лет, проведенных в сознании Кришны. Не злоупотребляйте по отношению ни к кому. Будьте слугами. Когда получаете первую инициацию, не должны возноситься над другими. Когда вторую, тем более не должны возноситься над другими. Это греховно и оскорбительно пойти таким путем в духовной жизни. Это неправильное понимание духовного учителя и парампары. Это извращенное сознание. Мы все глубже и глубже понимаем идею служения, любви, знания. Мы углубляемся в духовные сферы, вот так отождествляем себя с этим моментом. И если я себя научусь отождествлять с душой, я увижу, что другие также, такие же духовные существа. Кто я в сознании Кришны? Я здесь слуга преданный. Какой мой интерес в этом обществе по отношению к другим? Служить и помогать, чтобы преданные чувствовали вдохновение, веру. Если мы будем так помогать друг другу, это общество станет очень сильным. Наша вера в Бога зависит от наших отношений очень сильно. Поэтому первое оскорбление – это как критиковать, поносить вайшнавов, потому что вот это все разрушает. Всю нашу веру. Это касается особенно старых преданных, которые тоже могут обижаться и отходить в сторону, плохой пример дают. Куда они поедем, все говорят, а что со старыми преданными делать? Вот проблема, старые преданные – проблема. С ними поговорить не проблема, они в сознании Кришны. Но вот обида остается. А есть всегда на что обижаться, Боже мой, в этом мире. Мы должны выбрать, что мы тут будем делать, обижаться до смерти? Либо развивать любовь к Богу. Это наш выбор, простите меня, это просто наш выбор. Не то, что мы вынуждены обижаться, это выбор человека. И если мы будем читать книги Прабхупады достаточно, мы, конечно, сможем сделать правильный выбор. Это очень мощный вклад, все, что Прабхупада дал. Именно благодаря этому сейчас движение все еще развивается. Несмотря на такие трудности, недостатки индивидуальные, движение развивается с мощью, мощно. Хотя могло быть и меньше потерь. Ну как лично я понимаю, когда наше движение будет развиваться еще больше, еще сильнее, эти потерянные преданные все равно вернутся, куда они денутся. В развитое движение многие люди захотят прийти. Очень многие захотят прийти. Это развитое уже движение. Здесь варнашрама, дхарма, всем найдется место, безусловно. А сейчас, как война с Майей, не всем место на фронте, кто-то в тылу, кто-то раненый, кто-то убитый. Ситуация такова. Поэтому глупо сейчас критиковать друг друга. Займитесь миссией. Наша миссия – проповедовать, не критиковать. Надо и свой язык контролировать, и ум. Вы не дадите ни одной погрешности в комментариях Прабхупады и в стихах Бхагавата. Не найдете никаких недостатков. Более того, никто не может это провернуть до сих пор, то, что написал Прабхупад. Что нужно еще? О чем нужно еще думать? Имперсоналисты и буддисты тоже вынуждены созерцать форму Абсолюта. Вынуждены. В буддийских храмах установлены формы медитирующего Господа Будды. Но им поклоняются не так, как формам Господа в вайшнавских храмах. К этим формам относятся, например, Рада Кришна, Сита Рама, Лакшми Нараяна. Последователи разных сампрадай, вайшнавских школ, поклоняются либо Радхе Кришне, либо Лакшми Нараяне. Господь Шива, как и все преданные, хочет ясно видеть перед собой именно эту форму. В данном стихе не случайно употреблены слова «рупам», «приятамам», «сванам». Господь Шива хочет созерцать ту форму, которая очень дорога преданным. Особенно важную роль играет слово «сванам», ибо только преданные очень дороги Верховной Личности Бога. Гьяни и йоги, и карми не так дороги Верховному Господу, потому что карми, например, хотят видеть в нем исполнителя их желаний. Гьяни хотят видеть его, чтобы слиться с ним, а йоги хотят видеть его частичное проявление параматму, пребывающей в их сердце. Но абхакты, преданные, хотят видеть его в самом совершенном из его обликов. Брахма Самхите говорится: «Венум кванантам аравиндам длаятаксам такшам бархаватам самаситам будда сундарангам кандарпа коти каманья вишеша шобам говиндам адипурушам тамахам баджами». Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который неподражаемо играет на своей флейте. Его глаза подобны лепесткам распустившегося лотоса, голова украшена павлиньими перьями, а его прекрасное тело синеватым цветом напоминает темную тучу. Весь его облик исполнен такой красоты и очарования, что он пленяет сердца миллионов купидонов. Именно таким хочет увидеть Господа, Верховную Личность, Господь Шива. Иными словами, он хочет увидеть его в том образе, в каком Господь является себя своим преданным Бхагаватам. Здесь говорится, что много форм есть, и есть форма самая привлекательная. Почему Прабхупада говорит о Кришне? Брахма Самхите говорит именно имя Кришны, Ишвара Парама Кришна. Это наивысшая в степени привлекательная форма Бога. Именно если кто-то хочет развить любовь к Богу, вот эта форма предлагается, главным образом. Потом Бхагаватам делает акцент на эту форму, потому что это послание, его предназначение – пробудить дремлющую любовь в сердце человека к Богу. Есть другие формы, которые дисциплинируют умы. Такие формы, которые означают творец, судья, карающий также есть, справедливый, наказывающий. Это средство подавления беззакония, ее наказание. Кришна говорит, это форма наказания, есть форма смерти, форма гнева. То есть есть очень много форм у Бога, практически все вокруг связано с Ним. Но что же самое привлекательное, наивысшая форма? Вот то, что описывается здесь, это форма Шьяма Сундары с флейтой очаровательного вида, где очаровывают миллионы купидонов, говорится, богов любви. Вот на эту форму медитирует Брахма Самхита. Говиндам, то есть он говорит, описывается, что ты источник чувств. Так он понимает его, что раса, источник высшего счастья отношений, высшего наслаждения. Вот Господь Чайтанья привел это настроение, этой разлуки с высшим источником наслаждения, разлуки с Кришной. Он проявил этот высший экстаз Махабхаву. Вот. В Кали-югу спасает вот это настроение. Нам трудно победить ум, нам трудно забывать какие-то вещи, но нам просто нужен вот этот экстаз, чтобы затопить все это экстазом. И для этого, конечно, есть определенная садхана, нужно стремиться к этому экстазу через киртан, через чтение книг Прабхупады, через взаимное служение. Если киртана достаточно у нас здесь, будет хорошего киртана достаточно, ятра всегда будет хорошо развиваться, несмотря на трудности. Всегда будет достаточно позитивного экстаза, чтобы преодолевать вот эти вот трудности, которые всегда на каждом шагу в этом мире будут попадаться. Не только трудности, тут ловушки есть, тут волчьи ямы, тут капканы на слонов, говорится. Тут можно стать врагами с кем-то вообще. Да, не шутка. А можно привязаться к кому-то насмерть и так остаться в материальном мире. Это материальный мир. И все, что нам не хватает, вот этой милости Господа Читания, где все затопляется любовью к Богу. Это его трансцендентная форма танцующего, экстатичного, золотая форма, распространяющая эту любовь. Если это увидеть даже в своем воображении, уже можно освободиться. Так могущественна эта форма, век Кали приходит для самых падших, невежественных людей. И мы с вами как раз к этой категории все относимся. Мы по рождению просто млечки, и все. Мы из себя ничего не представляем ведического, и тем не менее, смотрите, мы становимся ведическими людьми, мы соблюдаем принципы, живя в этом мире, где грех на грехе. Нам приходится это все выдерживать. Как же мы это выдерживаем? По милости Господа Читания. Да? Осталось только разобраться с ложной гордостью. А для этого нужно быть всегда занятым преданным служением. Занимать себя преданным служением. С преданными вместе. Но преданные такие, такие, да, они разные бывают, но этикет говорит, Рупа Госвами пишет, как общаться с преданными, разного уровня, из Каништа, Матьяма, Ухта, Матикари. Следуй этикету. Если тот еще агрессивен, злобен, еще он оскорбитель, мы близко не общаемся с ним, мы нейтральны, мы избегаем близкого общения с таким преданным. Но он практикует, приходит на киртаны, хорошо. Ест просад, хорошо, он очищается, и постепенно он поднимается выше. Тогда отношения ближе становятся. Потом еще ближе. Так, постепенно. Если кто-то матхьяма, если он уже в миссии занят, стабильно, ну, мы уже почитаем такого преданного. С большим почтением относимся, можно кланяться такому преданному. И есть учителя, которые ведут нас вообще уже из этой тьмы. Мы служим им. Есть такие отношения. Если мы чувствуем, что между нами возникают какие-то напряжения, больше нейтралитета доброго, ничего страшного. Не надо настаивать, продавливать свои какие-то планы здесь. Вообще-то не нужно это делать. Не в этом дело. Такое мнение или другое мнение, разницы нет в этих мнениях. Суть не в этом. Суть в том, что продолжать преданное служение. И постепенно наша природа, она сама о себе заявит. Сама о себе заявит. Об этом тоже много думать не нужно. Какая моя природа, ломать голову, кто я здесь, что мне тут делать? Вайшья, шудра или кшатри, может быть, я? Вот когда дерусь с кем-то, кажется, что я кшатри. Когда про деньги думаю, кажется, что я вайшья. Когда читаю Бхагаватам лекцию, кажется, что я браман. Так кто же я вообще? Даса, даса, ну даса, Господь читает. Все, больше ничего. Прекратите об этом думать. Это все материальные вещи, не так все происходит. Сама природа себе скажет, когда зависть уходит у человека, когда сердце добродетелю освещается, природа сама себе скажет, ничего не нужно, никаких усилий специальных для этого. А вот где нужно усилие избегать оскорблений? Вот это усилие, значит, внутреннее усилие. Это работа трудная. Каждый день нужно работать с этим. Практически постоянно. И это стоит того. Награда велика за такие усилия. За такие подвиги награда великая просто. Если даже мы боролись с этими оскорблениями и потерпели неудачу, Господь нас все равно благословит. Проигрыша там нет. Вы скажете, вот я уже 20 лет пытаюсь победить свой ум оскорбительный, и не могу. Иногда с языка срывается что-то, я потом так раскаиваюсь, и что же? Я не способен. И когда вы так думаете, Господь сразу посылает милость. Вот и все. Потому что на самом деле никто не может контролировать ум. Арджуна об этом говорит. Арджуна об этом говорит. Я, говорит, думаю, что легче ураган и ветер голыми руками остановить, чем ум остановить. Это стихия внешняя. можно укрыться за какой-то стеной. А вот эта стихия внутри меня, и я не знаю, куда укрыться от нее. Это сильнее, чем ураган. Ум. Он настолько упрямый, изворотливый и хитрый, я не успеваю следить, он быстрый очень. Интуит. Я не успеваю за ним. А Кришна говорит, возможно, при помощи практики трансцендентного знания. Просто нужна решимость и пытаться, и пытаться, и пытаться. И когда вы скажете, Кришна, все, нет больше никаких сил, вот тогда мы поймем свою зависимость от Бога. И Бог скажет, все, не беспокойся. Ум подчиняется Ему, а не мне. Вот когда эти вожжи отдам Ему, ум придет в порядок тут же. А на это нужно время, потому что я же себя чувствую героем. Кто должен это контролировать? Я сейчас ум буду контролировать, а кто еще? Попробуй. Арджуна сказал, это труднее, чем ветер остановить. Тогда как же быть? Кришна. И мы сразу о Кришне вспоминаем. Это же хорошо, это создание Кришны. А для Кришны не проблема. Да вихи еши гуна моима мама, я дурати я, маме вае пропати ты, моя матам таранти ты. Что это трудно. Эту материальную природу остановить, победить невозможно, но тот, кто предается мне, с легкостью выходит из-под ее влияния. Он имеет в виду, что агам твам сарвапапепи, я тебе сам защищу от этих всех проблем, от всех сарвапепи. То есть вопрос предания. Мы учимся предаваться Кришне. Если кто-то хочет решить все свои проблемы своими силами, это демон. Это гордость демона. Я сам, он говорит. Мне не нужен Бог, никто мне не нужен. Я сам разберусь в своей жизни. Это демон. Никому не под силу это сделать. Сам. Это ложная гордость просто. Поэтому идем путем предания Кришне, как здесь и говорится. И лучший преданный Кришне в этой вселенной Шамбу, это Шива. И вот он здесь описывает эти качества трансцендентные, абсолютно истины. И хочет видеть его в той самой привлекательной форме, которая предстает перед самыми близкими преданными, самая прекрасная форма. Вот это тайна Бхагавата. Собственно, Бога можно видеть повсюду по-разному. Это тоже все Бог, то, что мы видим. И воздух, и пространство, и вселенные, и планеты, и живые существа. Все, конечно, во всем можно видеть сверхразум. Разум вселенной. Ведь так можно видеть Бога. Но это не высшая форма. Это подчиненная форма. Даже Брахман, сияние Господа, говорит, подчиненный мне, как Кришна говорит, Бхагавад, ведь это не высшее проявление его. Имперсоналисты путают сияние Брахмана с конечной целью. Не высшая, это подчиненная энергия. А кто ж такой изначальный? Сарва Карана Каранам, причина всех причин. Ишвара Парама Кришна, говорит Парамасамхита. Вот это привлекательная форма, которая решает все конфликты, все споры, все противоречия в уме. Окончательно, навечно. Это окончательная истина, все. А это Бог, это Кришна. Вот туда мы должны стремиться с вами, раз мы уже начали этот путь. Не запутывайте этот процесс. Ум нужно направить в эту сторону. А для этого нужно читать книги Прабхупады, повторять мантру, избегать оскорблений. Нужно трудиться. Тяжело, когда мы привыкли критиковать, тяжело держать язык, тяжело держать язык. Открывайте книги Прабхупады и проповедуйте языком. Язык будет занят. И через какое-то время вы заметите, что больше нет такой потребности говорить о ком-то еще, о чьих-то недостатках. Это вообще несущественно. Итак, Господь Шива хочет увидеть Господа в его самой совершенной форме, а не таким, каким он предстает перед имперсоналистами-буддистами. И хотя Господь в любой из своих форм, адвайтам, ачютам, анадим, всегда остается самим собой, его форма юноши, который наслаждается гопи и дружит с мальчиками-пастушками, Кишора Мурти, является самой совершенной. Поэтому вайшнавы считают ту форму Господа, в которой он проводит свои игры во Вриндаване, главной. Мы прочитали комментарии, мы что-то немного обсудили по этой теме. Пожалуйста, какие-нибудь вопросы? Да.
Спасибо вам большое за очень интересную лекцию. очень интересную вещь, что вера преданных зависит от общения. По-моему, так. Вы можете, пожалуйста, как-то поподробнее это раскрыть, какое общение вот в сознании Кришны будет способствовать развитию веры преданных, укреплению?
Вера укрепляется, когда преданные заботятся друг о друге. Забота. Это главное правило. Мы говорим о любви, о бхакти. Но путь к любви идет через заботу, через служение. Забота – это служение. А что такое служение? Почему служение хорошо? В чем его преимущество служения именно? Потому что служение, если я настраиваюсь на служение, мне нужно понять, что делать, не так ли? Не просто что-то делать. Это тоже служение, мне что-то говорят, и я делаю, не думая. Но вообще слуга должен научиться понимать. Как мать учится понимать ребенка. Он же не говорит еще. Вот это служение начинается. До этого они просто выполняли приказ своих родителей, тоже служили так подневольно. Но вот ребенок появляется, и все, она начинает служение уже. Она должна все понимать, он ничего не скажет. Вот это служение, это ситха, это способность понимать друг друга. Поэтому если мы настроены на служение и заботу, мы должны научиться понимать друг друга, знать хорошо друг друга. А чтобы знать друг друга, нужно быть внимательным и слушать друг друга, тоже уметь понимать друг друга. Вот это забота называется. Вот это атмосфера заботы. Если ребенок там вдруг капризничает и что-то, то мать просто пытается понять. Она не подавляет его, но это плохая мать. Она просто пытается понять, в чем причина, и все. Если посмотреть на мое развитие, скажем, еще вот школьное развитие или в детстве, всегда спасала меня мать, потому что она меня понимала. Единственный человек, кто меня мог понять. Даже отцу было не под силу надо это сделать. Он все на мать смотрел тогда, когда не понимал меня. Вчера я вспомнил эту историю, мать, она забыла ее, как она спасла однажды мое, как бы, мое достоинство, так скажем. Потому что если ребенку говорить, что он тупой, он будет, примет это. Он примет, он откажется от долга, то есть тоже проблема. Да? Нельзя так напоминать, что он плохой, плохой, плохой. В школе я не имел интереса учиться. Вообще не хотел ничего. Не читал учебники, в общем, плохо учился. Пожаловались учителя, матери, сказали, вроде, говорит, парень-то не глупый, но не успевает ничего, не усваивает математику. Так с ним поговоришь, вроде нормальный ребенок, все, но ничего не знает. Так помогите, говорит, подтяните. Мать говорит, ну так я, говорит, уже школу, говорит, когда закончил эту математику, не знаю сама, и... Но у вас есть еще дочь, она старше, так? Она на 4 года старше, она вот в этой же школе учится, ее все знают, она хорошо учится, она знает математику. Ну, пусть посидит с ним, пусть поможет. Иначе второй год будет, что попадет. Ну, тут мать применила свою власть, посадила нас обоих, сестру. Мы не очень мирно с сестрой, но тут в присутствии матери я стал подчиненным. Смирение у меня, потому что второй год там, серьезное дело, на меня просто все надавили со всех сторон. Я сел заниматься алгеброй. А сестра хорошо понимала эти вещи, и она стала мне объяснять. Вот это так, так. Понятно? Говорю, понятно. Ну, значит, если понятно, то как дальше? Непонятно. Так, еще раз. Еще раз. Так, несколько раз, и то же самое. Вот это все понятно, а вот почему непонятно. Дальше что непонятно. А мать вяжет, наблюдает, ничего не говорит, просто смотрит на нас. Сестра уже злится, я тоже злюсь. Потому что она меня не может понять, я ее не могу понять. Она не может мне объяснить. Тогда давай по частям. Вот эту часть отдельно разобрали. Это понятно? Понятно. Но все части отдельно понятны. Теперь, если все это вместе, вот так. Это понятно? Непонятно. Мама, он тупой. А мне это уже в школе говорили. Поэтому это как подтверждение было для меня. Так, тупой там, значит, здесь тоже тупой. Ну все, ну, я тупой, все. Сейчас еще, если мать уже скажет, что я тупой, значит, уже все, это будет подписанный документ, переговор, что я тупой. А это что означает? Что сразу возникает чувство апатии, опустошения, вы совершенно теряете уже полный интерес к образованию. То есть это такое, такие шаги начинаются. Это разрушение уже идет личности вот, в этой сфере. И вот тут мать спасла меня. Как? Она посмотрела внимательно на меня, вот как никогда. Вот как учитель, не просто как мама любит, а как учитель. И сказал: нет, подожди, он не тупой, он просто другой. Вот давай спросим его, что ему непонятно. Давай его спросим. Сестра: ну что тебе непонятно? Я на нее смотрю, не хочу отвечать вообще. Тогда мать говорит: ну скажи, ну что тебе непонятно? Ну скажи. Нам интересно знать. Вот если тебе все понятно, то что же непонятно? Я говорю: мне непонятно, зачем все это? Вот видишь, говорит, он не тупой, он просто другой. И вот это меня спасло. То есть это служение. Мы сейчас говорим о служении. Мы должны научиться понимать друг друга глубоко. И если мы будем понимать друг друга глубоко, мы будем доверять друг другу глубже. Мы изучаем себя, но если мы изучаем только себя, без взаимоотношения с окружением, без забот окружающих, без преданного служения, то мы изучаем только свое ложное эго, аханкару, и укрепляемся в этом. Поэтому мы начинаем ссориться в этом процессе. Я думаю так, а я думаю иначе. И все. И никто не знает, что дальше делать. И все. Потому что разные природы, а мы их не понимаем. Мы понимаем только свою природу, пытаемся понять только себя самого. Чем тогда отличается этот процесс от процесса материалистов? Они делают то же самое. Только у нас философия другая. А ложное эго то же самое остается, еще и круче. Кто такие эти материалисты? Все корми вообще. Это ложное эго еще круче будет. У нас путь служения. Если мы кого-то называем корми, там должно быть сострадание, понимание, что там есть тоже душа. Если мы кого-то так называем, там должно быть сострадание. Если нет сострадания, это слово вообще не произносите даже. Это запрещается. Шудра не должен произносить ведические гимны, говорится, если нет сострадания. Браман может это произносить. Потому что он в добродетели. Он может понять человека. Врач имеет право указать на недостатки болезни. Потому что он лечащий врач. И никто другой не имеет права на это. Просто критиковать болезнь, не предлагая никаких рецептов, не умея вылечить человека. Поэтому от нас требуется внимание не только в повторении Хари Кришна мантры, чтении книг Прабхупады, и внимание также друг к другу. Это связанная вещь. Если у нас с вами есть сокровенные духовные беседы, это сближает именно наше понимание друг друга. Мы все убеждаемся, что мы в любом случае преданные, какие бы мы ни были, с характерами разными, мы все преданные. Мы начинаем это понимать больше и больше, и ценить больше и больше. Если мы этим путем пойдем, через 15 лет здесь все, кто останется, будут считать друг друга святыми и поклоняться друг другу. Вот это правильный процесс. То есть это перевесит, намного перевесит вот эту духовную, эту ценность, она перевесит все остальное. Сотрет с лица земли все эти кармические проблемы. Сожжет дотла, говорится, всю карму. И мы увидим, как все здесь присутствующие, через какое-то время они будут просто становиться святыми людьми. Разве это не чудо? Но мы должны помогать друг другу в этом, а не мешать друг другу, не выгонять друг друга отсюда. Не сходиться по разным углам. Майя разбрасывает, а все, там нет шанса в одиночестве. Путь санкиртана вместе быть нужно. Но избегать оскорблений – это наше правило. Избегать оскорблений. Никогда не продавливайте свои мнения и проекты в обществе преданных. Выразите свое мнение. Не нравится – ну и все, пока отступите. Не нужно продавливать ничего. Вот это лоббирование – это все политика. Все это материальные средства. Нужно просто понять друг друга, наш уровень, наши возможности и способности, что сейчас мы можем делать, что еще не можем делать. И делать то, что можем. Спокойно, счастливо, со вкусом, в экстазе. На данный момент важно читать книги Прабхупады. Всем. Хорошо, если будете вместе собираться для чтения тоже. Группами или как-то еще. Где-то как-то. Сами организовывайтесь, пожалуйста. Не ждите приказа. Читать книги должен каждый преданный, стараться. Приглашать кого-то, два, трое, не знаю, почитали, посидели час, приняли просад. Хорошо, регулярно это делать.
меня душа, а не тело. Потому что вот эти отождествления, они, как правило, стягивают, и появляются проблемы, конфликты, отношения портятся. Ну вот, чтобы чувствовать себя душой.
Чтобы чувствовать, нужна бескорыстная деятельность. По отношению к преданным тоже. Что-то нужно делать бескорыстно для преданных. Для Кришны, для преданных. Если мы говорим о женщинах, они, как правило, не идут путем аналитическим. Они идут путем отношений. В этой их природе больше. Поэтому бескорыстное преданное служение. Все. В обществе преданное. Ну, как мать. Это же легко женщине понять. Как мать она относится ко всем. Внимательно, чутко. Устраняет противоречия, конфликты. Она заботится, чтобы все было в мире, чтобы все были вместе, чтобы вся не распадалась. Это женская, материнская энергия. Вот ее нужно использовать. Вот и все. Мужчинам нужно, конечно, знание больше аналитического, также философского понимания. Погромче.
Благоприятно ли матаджам, читать Шримад-Бхагаватам и другие писания именно в обществе матаджи, а прабу в обществе прабу? Потому что природа, она, конечно, чувствуется. И вкус теряется, когда матаджи, ну, много философии слушают. Вот. А прабу им неинтересно, например, эмоции слушать. Как лучше нам читать?
Прабхупада не разделял эти вещи. Если у вас не клеится отношения между мужчиной и женщиной, может быть, это исключение в Смоленске такое, нужно разделить два пола. Но я не думаю, что такая ситуация до такой степени. Мужчины, конечно, гордятся, что не мужчины. Ложная гость у всех. Женщины тоже борются за свою независимость, тоже хотят показать себя. Это материальная сторона. Но в духовном смысле пропаганда, мы равны. Одинаковы. Кто бы ни был, в духовном смысле мы равны, имеем полное право одинаково заниматься служением, проводить киртаны, читать лекции, неважно, кто мужчина или женщина. Мужчина это делает как мужчина, может быть, женщина как женщина, но поскольку мы говорим о Кришне, Кришна всегда хорош. Ученик сказал, Прабхупада, как вы хорошо говорите о Кришне? Прабхупада говорит, я говорю о Кришне, ты говоришь о Кришне, Кришна один и тот же. Какая разница? Кришна понимает мужчин и женщин. Мужчины, как правило, да, женщины сентиментальные, они также еще и сварливые, и чувствительные. В этом есть доля правды. Но мы говорим о вайшнаве, не просто о женщине. В этом смысле равные права. Любая материальная природа имеет какие-то недостатки. Не нужно никого обвинять, что он женщина или мужчина, или кто-то еще.
Ну, хорошо, вы говорили о оскорбительном умонастроении. И вот есть, ну, складывается такое наблюдение, что вот это оскорбительное настроение у преданных, оно как бы то появляется, то куда-то затухает, то проявляется, то затухает. Вот вы сказали, что вот общество будет развиваться, но тоже кажется, что чем больше общество развивается, тем как будто бы их больше появляется. Как вот вы рассказывали, что цветок поливали, цветок завял, а этот лопух, он вырос. Ну, сорняк как бы. И вопрос такой, а как правильно философски вообще на все это взглянуть, ну, как бы отстраниться от этого и посмотреть на это, какое правильное видение, что происходит, почему эти люди появляются, исчезают, как там себя вести, если они там обижены. Что мы можем сделать, чтобы это нивелировать как-то?
Не хватает духовных знаний. Говорится, нужно вырывать анартхи, быть садовником. И поскольку мы поливаем семя бхакти, то растут очень хорошо и сорняки также. Так, это почва, сорняки тоже хорошо, быстро. Анартхи, гордость тоже растет какая-то, более тонкая, более породистая, так скажем, гордость. Тоже более красивая гордость. И нужно помнить те же самые наставления. Быть садовником и вырывать эти сорняки. Долгое время. Но я же уже вроде вырыл все сорняки. А вот этот сорняк, но этот красивый сорняк, пока мне жалко вырывать. А что же я покажу тогда, у меня ничего не останется. Я как бы горжусь какой-то анартхой, какой-то славой могу гордиться, каким-то успехом могу гордиться, духовной жизнью. Но это тоже нужно вырывать. И вот, скажем, старый преданный. Что такое старый преданный? Ну, который много лет уже в сознании Кришны. В основном такое определение. Старый не означает, что он продвинут, но долго в сознании Кришны. И он себя отождествляет с этим временем. Вот какая анартха еще есть. А ее трудно победить. Трудно, потому что он тоже видит, что эти младшие, они не очень уважительны. Смотрите, как нарушается этикет. Им очень больно. Очень трудно вот с этим справиться моментом. И поэтому не отходит иногда в сторону, что молодые вот так себя ведут по отношению к старым. Обижаются. Но если вам удастся вот эту анартху вырвать, с годами вы увидите, все с этим столкнетесь, с годами, когда вы станете старыми преданными все уже. Вас коснется каждого это. Придет молодежь, которая не сможет понять, кто вы и что вы сделали, вообще не знать даже будет об этом. Если вам удастся эту анартху вырвать и быть почтительным ко всем и к этой молодежи, вы взлетите очень высоко к Богу. Поэтому нужно просто помнить те же самые наставления: смирение, почтение, терпение. Те же самые до конца, до конца. Не выбрасывать это в какой-то момент. Я уже старый преданный. Я несовершенен. Это лишь название, внешнее, формальное название. Старый, молодой преданный. Я не знаю в прошлых жизнях, сколько кто просвершал служение. Как Гаура Говинда Махарадж пришел уже в 40 лет в ИСКОН. Прабхупада там через неделю дал ему саньясу уже. Уже он там возглавил регион, дал ему миссию. И там старшие ученики Прабхупада сказали: Прабхупада, но он же совсем неофит, новый преданный, и вы так его уже поддерживаете. Говорит, ты тут новый преданный. Говорит, он с рождения преданный вообще. Он родился в семье преданной. Он никогда не забывал Кришну вообще. Это вопрос такой относительный, кто тут старый, кто не старый, поэтому вот эти отождествления тоже вот. Но что касается этикета, мы должны уважать старших. Хотя бы за их выслугу лет. Уважение всегда ко всем должно быть. Мы говорим индивидуально, что никто о себе так не должен думать, что я старший преданный. Нужно забыть эти слова. Я слуга, я просто слуга. Слуга Вайшнава. Если мы на самом деле научились служить Вайшнавам, нас все признают, что мы опытный старший преданный. Нам не нужно заявлять об этом, отстаивать это. Старший кто? Тот, кто больше слуга. Вот это и есть старший. Он более внимательный, более чуткий, он наполнен большими знаниями. И лучше знает этикет. Это и есть старший. То есть не забывайте вот этой духовной стороне. Это наша духовная жизнь. Любую религию можно превратить в формальность, в материальную сторону. Так и происходит. Ядая-дахи, тармася, гланир, павати, парата. Религия может приходить в упадок. Вот это духовное счастье может уходить. Почему? Из-за ложных отождествлений. Нитья Кришна Даса, говорится, вечный слуга Кришны, никаких других отождествлений.
Можно еще вот ваш ученик из Словении, он просит задать вопрос. Вы сказали, что мы никогда не должны полагаться на наше положение и годы в бхакти. Но как правильно, как оптимально служить, наилучшим образом служить тем, кто, кажется, ведет себя с вами с завистью и злобой, особенно если это происходит от так называемых младших преданных. И связан с этим вопрос, что я делаю неправильно, если такие люди возвращаются ко мне снова и снова.
Это то, что мы упоминали уже сейчас в лекции. В Шримад Бхагаватам описывается преданное служение в треугунах материальной природы. Есть преданные в невежестве. Они агрессивные, они изощрены в оскорблениях. С таким преданным нельзя близко общаться, описывается этикет. Должны быть к ним нейтральны. Внутренне научиться быть нейтральны. Вот такой способ. И либо они очистятся, либо они Но отойдут, если будут продолжать какие-то оскорбления делать, они просто уйдут сами. Либо они освободятся от этой анархии, поднимутся выше. Это уже без нашего вмешательства происходит. Если кто-то завидует конкретно, скажем, какому-то старшему преданному, ему нужно быть просто нейтральным к этому, быть отстраненным от этого человека. Без злого умысла. Быть терпеливым. В этом смысле бывает много терпения кому-то требуется, если это может проходить годами. Но терпеливый всегда выживает, говорится. Оскорбитель всегда получает реакцию. Но сколько он будет совершать оскорбления? Ну, год, два, может быть, не больше. Потому что реакции начнут приходить. На него же самого. Если человек совершает оскорбления преданных, в его семье начинаются проблемы, прежде всего, в личной жизни. Там разрушение наступает. Если это брахмачари, который ведет себя оскорбительно, как правило, потом он женится и попадает в сложную ситуацию какую-нибудь. Женится совсем не на той женщине, выясняет. Всякие страшные вещи могут происходить в личной жизни. Неприятности. Если кто-то совершает серьезный аппарат, и он просто исчезает, пропадает, и никто не знает, где он сейчас и что с ним, и куда он делся вообще. Майя забирает таких людей. Но если он оскорбляет по невежеству, он не знает, он неопытный, но у него будут неприятности, но он учится. Он может освободиться от этих вещей в процессе воспевания, тоже изучения, общения, принимая духовного учителя, наставления, он постепенно может подняться над этим уровнем критики. И если мы себе позволим войти в критическое настроение, выйти туда будет трудно, и нужно много усилий. Это как в болото. Подниматься труднее будет намного. Будьте всегда осторожны, бойтесь этой майи. Критическому настроению это тяжелый случай. Там можно пребывать десятки лет. Не в сознании Кришны, а в критике.
Если назревает конфликт, как нужно себя вести?
Нейтралитет. Если вы изучаете Бхагаватам, то самое лучшее положение в соответствии с Бхагаватам, Шримад Бхагаватам в этом мире, идеальное положение – это нейтралитет ко всему окружающему миру. Добрый, мирный нейтралитет. Вы не принимаете ничью сторону в конфликтах никогда. Если лично попадаете в конфликт какой-то с кем-то, то это возможность углубиться в себя и проанализировать себя хорошо. Не только этого человека увидеть его недостатки, но и себя тоже увидеть его глазами. То есть это работа тяжелая будет, такая трудная, но полезная работа. Это хорошая возможность, потому что мы иногда не можем заглянуть внутрь себя, а трудно это сделать, понять. И вот когда такая ситуация наступает, мы начинаем понимать себя так же. Самоосознание, самоосознание.
Махарадж, скажите, как вот научиться продолжать исполнять свой долг, несмотря на то, что ожидаемые плоды, они не приходят?
Ожидаемые плоды? Духовные не приходят плоды.
Ну, даже вот материальные. То есть ты выполняешь свой долг, и какие-то плоды же должны приходить, чтобы что-то Кришне предлагать.
Но ты брахмачари, какие плоды? Какие тебе плоды нужны? Тебе не нужны никакие плоды. Только коренья, лесные коренья. У тебя сейчас нет таких проблем вообще. Грехаст, я бы понял, что там необходимы плоды, ему нужно поддерживать семью, скажем, деньги нужны какие-то или что там нужно. У тебя и духовные плоды есть. У тебя все есть сейчас.
Вот, мы живем в двух состояниях, сон и бодрствование. И во время бодрствования, ну, есть осознанность, и можно использовать какие-то практики. А во сне, ну, все сбивает с толку. Там человек тот, кто видит, и тот, кого видит, да? И как вот можно во сне ум контролировать? Возможно ли это?
Нет. Он должен быть уже под контролем быть, до сна еще. Разум засыпает. Потому что разум засыпает, это и есть сон. То, что называется сон, этот разум устраняется. А ум продолжает двигаться, и мы видим этот сон. Это называется сон, сновидение.
Ну, а если сон не имеет отношения вот, к
Вот я пытаюсь это сейчас объяснить. Да. И вот разум. Если ты научился контролировать ум разумом, когда ты бодрствуешь, если разум становится сильный, и ум уже пасует, как только разум что-то говорит, ум пасует, он будет контролироваться и во сне. Даже когда рядом спит лев, мы все равно будем очень осторожны. Это как спящий лев. Все равно он лев, понимаете? И нужно все равно эти глупости не делать, потому что он проснется, будет плохо. Так, родители дома, если даже родители спят, все равно они дома, и дети чувствуют дисциплину. Вот это нужно, вот такая сила разума придет. И тогда сны начнут уже быть духовными. Какое у тебя служение? Ты проповедуешь, ты заботишься о преданных, ты выполняешь какое-то служение. Вот так же во сне будешь делать. Совершенствовать свое служение. Будешь то же самое делать. Будешь проповедовать. Общаться с преданными. Разницы не будет. Все правила, предписания, вет даны людям, которые видят разницу между сном и бодрствованием. Так написано в ведах. Для тех, кто не видит этой разницы, предписания и правила не нужны. Обычные люди во сне делают одно, а наяву другое. Разная жизнь. Нужны правила и предписания. Это двойственная жизнь. Еще.
Ну, вот вы сказали, нужно все время говорить о Кришне, да, чтобы, ну, это возвышает, да, и будет открытие. А вот если мы общаемся в чате, мы обычно выкладываем вот эти посты, и они все у нас возвышены. Приходим на программу, и у нас тоже, и у нас не хватает времени, чтобы узнать друг друга, потому что, ну, разговоры, как правило, только возвышенные. У нас вот другая проблема, мы друг друга не знаем. Не хватает времени на какое-то личное общение.
Потому что вы говорите о Кришне на уровне ума, на платформе ума. Это тоже Кришна Катха. Все это хорошо. Вот сейчас как раз ты это все и объяснила. Это на уровне ума там и на уровне ума здесь. Разницы нет. И поэтому мы друг друга не знаем, потому что мы о Кришне говорим, который на Голоке Вриндаване, о его лилах, может быть, о его философии, это где-то на уровне ума. А в жизни Кришна находится в сердце каждого преданного. Вот этого мы не замечаем. Это означает, что наши личные отношения не существуют пока еще. И нам этого будет не хватать со временем. Уже не хватает. Поэтому мы должны еще увидеть, как преданные заняты преданным служением. Как это? Мы должны увидеть, как их душа занята преданным. Это экстаз. Об этом тоже нужно говорить друг другу. Вот это очень вдохновляющая сила. Вот тут вы чувствуете связь с Богом сразу же. В такой атмосфере. Лично, каждый. И вы начинаете понимать друг друга. Потому что это умозрительность. Просто вы изучаете философию, скажем. Это тоже нужно, да, безусловно. Но Бхагаватам говорится, что тот, кто поклоняется божеству в храме, откуда мы это знаем? Из шастры знаем. Это умозрительно. Но мы не видим это божество в сердцах других преданных, мы зря теряем время на это поклонение. Это описывается. Если мы знаем философию, теперь попытайтесь увидеть друг друга в этом знании. Что мы? Какое место мы занимаем? Что мы сейчас делаем? Для этого мы общаемся. А не для того, чтобы показывать свой интеллект и память. Как мы запоминаем шастры, как мы их цитируем, как мы объясняем философию. Это тоже важно, но не только это. Иначе будут соревнования между нами. Кто какую лекцию дал, кто чистый, кто нечистый преданный, кто больше, кто меньше знает. И так далее. Тогда мы пытаемся, давайте увидеть Кришну в связи с каждым из нас. Как сейчас я вижу Кришну, глядя на вас? Я сейчас Кришну не вижу, я вижу вас, но я через вас могу видеть Кришну. Как? А, смотрите, какое внимание, какой у вас интерес к Богу. Я вижу Кришну там. А можно увидеть другое. Можно подумать, о, у меня успех. На меня так все смотрят. Это умозрительно будет. А если говорить о моем служении, я должен видеть Кришну сейчас. Иначе как же буду служить Кришне? Я вижу, как вы сейчас мыслите, меняетесь в лицах, как вы чувствуете. Я вижу Кришну таким образом. Потому что мы говорим о Кришне, я вижу реакция, есть Кришна здесь начинает присутствовать. Откуда? Через вас. Вы сейчас эту милость приносите. И меня это вдохновляет. Потому что я вижу, что все здесь преданы. Хотя мы говорили много критических вещей, вдохновляйте, смотрите, почему так? Материалист бы такого не выдержал. А вдохновляйтесь, потому что вы преданы Кришне. Вы готовы меняться, вы хотите, вы чувствуете, вы переживаете, вы проявляете эти эмоции духовные. В ответ не говорите плохих слов. Наоборот, смиренно задаете вопросы. Я вижу Кришну в этом.
Преданные никак не могут не ответить на этот вопрос, говорят, а ты задай Брахмараджу. И еще такой вопрос, когда в интернете ходят видео, где Господь Шива, Ганеш, Гопала, они пьют молоко. Это все правда или нет? Как это относится?
Ты молоко пьешь? Это правда? Да такого быть не может, чтобы ты пила молоко. И куда оно девается, когда проглатываешь его? Как это ты делаешь? Точно так происходит? Если ты пьешь молоко, почему Ганеш не может пить молоко? Ну, аппетит у него появился, да и все. Что? Ты же тоже, вот почему ты пьешь молоко? С чем это связано? Захотела и все, и пьешь молоко. То, что о чем говорят полубоги, не всегда понятно нам. Но они слуги Кришны. Кришна сказал, пей молоко, и все. Что все другие увидели. Понятно, что они сделали шоу, они показали это. Что редко бывает. И сейчас они, сейчас чудеса эти проявляются, время пришло. А как вы убедите материалистов? Какое-то чудо нужно показать все равно. Иначе они так не поймут ничего. То есть Кришна распространяет сознание Кришны, мы просто служим ему. Мы поклонимся божествам, но люди говорят, ты дал поклонство, распространенное мнение. А вдруг, конечно, запил молоко. Они задумаются, правда это или неправда. Во всяком случае, будут думать. А в России это был и Тигилов, буддийское вот это вот захоронение. Сделали, построили отдельную ступу, это тело нетленное, поместили туда. Через 70 лет после захоронения, по его преданию, просьбе, раскопали самадхи и увидели теплое, свежее тело, сидящее в самадхи. И те, кто были там, когда вот раскопали, все исцелились от болезни. И шум пошел, там даже многие люди из властей тогда поехали туда, построили отдельный вот этот датсан для него, сейчас можно туда прийти. Для кого это? Для материалистов, неверующих людей. Эти чудеса. Нам не нужны они. Мы знаем, что божество – это не камень. И так понятно. С конденсатом ты хочешь сказать, что? Тебя там не было? Ну, тогда ты потерял 50% своей жизни. Как я тебе объясню вообще? То, что там было, это был шок вообще. Удар был для всех. А как это рассказать? Если ты неверующий вообще. Тебе чудеса нужны какие-то? А я тебе как чудо покажу? Фокус-покус какой-то показать тебе надо. Все ждали. И этот алтарь был закрыт. Туда набилось не знаю сколько тысяч людей. И все... Пере несколько часов ждали, когда откроют Панчитату. Но это чувство трудно передать, потому что это ожидание только усиливало эту пхаву. Там преданные до слез доходили все, потому что все ощущали, что Панчитата за занавесом. Пришли все. Все там, Чайтанья, Нитянанда, Адвайта, Гададхар, все там были, Шривас. ощущали полное живое присутствие. И у многих было такое опасение в уме, а сейчас откроем, увидим просто божества, наверное, да, что же мы увидим, мы же не увидим их живыми, просто увидим металлические божества. Вот этот киртан, эта атмосфера, постепенно это все устранило, все эти представления материальные, и внезапно открылся алтарь. И кто же это сказал? Шридхар Махарадж, что ли? С этого дня, говорит, ИСККОН больше не будет прежним, он сказал. И так и случилось. Вот, говорит, с этого момента, говорит, ИСККОН уже не будет прежним. Потому что взорвалась толпа, просто взорвалась, когда увидела это, почитату. Они всех обнимали, всех обнимали, всех обнимали. И там уже никто не думал, конденсат, не конденсат, слезы лились у всех, и там лились слезы, у всех лились слезы, и уже никто об этом не думал, на материальной стороне вообще таких мыслей не было. Выбрось все это из головы. Раскрой свое сердце, и все. Бога нужно любить, каков Он есть. Не задумывай даже об этом.
Хотел спросить про чтение книг, про практику. Вот сейчас я читаю, например, текст, комментарий, и что-то вспоминается на эту тему из других источников. Начинаю размышлять, и как бы время заканчивается отведенное, да, на чтение. Раньше я мог, например, 10 стихов прочитать, сейчас 1. Вот это что, ослабление как бы практики? Надо все-таки стараться больше читать? Или это, ну, какой-то нормальный процесс, естественно?
А что, нет времени?
Ну, там, перед работой, допустим, или во время работы я выделяю какой-то, ну, там, полчаса, да? И вот, а потом занимаюсь делами. Mm-hmm. Ну, как-то приходится регламентировать.
Ну, да, ну, разумно все говоришь. Это хорошо, если у тебя будет какая-то своя стратегия, свой план, которым будешь следовать. Это хорошая дисциплина. Можешь так делать. Старайся, когда ты читаешь, достигать этой бхавы, этого настроения, счастья. Вот это важно. Значит, ты читал книги, все хорошо.
Да, начинаю рассказывать себе о философии, например, и говорю, куда я хожу, где находится ястреб Смоленска, приглашаю, и они мне говорят, а зачем вообще ты туда ходишь? Это же есть любой, как бы, традиции религиозной, это можно почитать просто Библию, или кто мусульманин может почитать Коран, это и так все ясно каждому человеку, зачем ты тратишь свое время. И как я тебе сказала, что я не трачу свое время, что это очень нужно.
Ну, потому что там есть вкус счастья. Вы едите каждый день. Если вы вчера ели, зачем вы снова едите? Вы постоянно ходите в эту столовую. Там были вчера. Но там есть вкус, это необходимость просто. Если вы получили этот вкус, вы уже не можете без него жить. Надо рассказать об этом. Такого вкуса счастья, то есть, я нигде не видел. Там есть трансцендентный экстаз, там трансцендентное блаженство, там есть трансцендентные знания. Это хочется постоянно иметь. Так как мы дышим воздух, как мы едим пищу, как вы можете сказать, что мы это все уже... Да. Вы ели халаву когда-нибудь, такую настоящую халаву? Если сейчас занесут поднос халавы, будете ждать, верно же? Но вы же уже ели халаву, зачем вам еще халаву? Именно потому и хотим, что ели. Хотим еще, потому что именно по этой причине, что уже попробовали, и уже не можем забыть этот вкус, надо. Мы ждем, когда будет халава. Сладкий рис на перу, мы ждем, потому что мы уже имеем опыт. Тот, кто не имеет опыта, он не ждет этого. Похоже, у вас нет опыта. Так приходите, если хотите получить опыт. А, боитесь, потому что потом вы не сможете без этого жить. Правильно. Вот вы какие лицемерные. Вот ваше лицемерие какое. Вы боитесь. Вы знаете, что потом, если вкус почувствуете, не сможете быть обычными людьми уже. И вы боитесь этого. Что ваша материальная жизнь может пострадать. Вот чего вы боитесь. А вот не нужно бояться. Нужно быть бесстрашным. Если хотите на духовный путь стать, нужно бесстрашие. И И, может быть, до экстаза еще далеко. Может быть, что-то для них полезное. Применимо к ним. Нравственное, этическое, а не насилие, а благотворительность, можно говорить таким людям. Что зачем мы работаем, зачем мы живем вообще? Мы должны какое-то добро делать, правильно? Должны мы делать добро или не должны делать добро? Спросите их. А какое добро мы должны делать? Так давайте делать. Что только говорите. Все знаете, а что вы делаете? Только для себя трудитесь. Этому не учат никакие священные писания. Говорят, вы что, вы читали? А где же вы читали? Вы же не делаете эти вещи. Или что вы делаете? Только о себе и своих детях заботитесь. Ну, так и собаки так живут. То есть находите слова, если вы там в хорошие отношения с людьми, можете об этом говорить. Говорите об этих ценностях, которые им доступны, они будут вас уважать тогда. А если вы о ценностях недоступны говорить им, они ничего не поймут. Скажут, ну, какая-то слепая там вера у нее. Но те ценности, которые доступны, и вы этому следуете, они будут вас очень уважать. Что, вы можете давать пожертвования, можете помогать людям, вы можете кормить голодных людей. Вы это делаете, вы не просто работаете, вы еще заботитесь о ком-то. Они всегда это будут уже. Так.
Вот вы, Александр Геннадьевич, говорил всю программу о равенстве, а в итоге я смотрю на лекции, ваши гуру сидят на своих листах, сказали, да, вы служите, говорит, да, какому равенству, когда они говорят, как мне аргументированно объяснилось человеку, я растерялся в этот момент, я не смог.
Равенство перед Богом, перед законами Бога равенство все. Равенство не означает однообразие, что все одинаковые. Равенство – это отсутствие зависти. А перед Богом все равны, кто бы ни был высокий, низкий. Вот эта история из Корана есть история. А может быть, это хадисы. Ну, неважно, это из мусульманской культуры. Один был завистник пророка, враг, который говорил злые слова, плохие. И Умар, его спутник пророка, один из близких спутников пророка, не мог выносить эту критику злостную. Он пришел к пророку и сказал, и он был воином, он сказал, я не могу выносить эту критику, можно я ему выбью все зубы? Ну, как воин. Так, они так решают вещи. Они берут оружие и решают законы, справедливости. Можно, я говорю, все зубы выбью, чтобы у него язык, говорит, вываливался изо рта. И он не мог больше произносить таких дурных слов. Пророк там секунду подумал, он всегда был в этой медитации, и говорит, если я изувечу его, то Аллах изувечит меня. Вот очень удивился этот Умар, что равенство перед Богом. Что те законы, которые проповедует пророк, он им сам должен следовать. Равенство есть перед Богом. Но кто-то знает о Боге больше, кто-то меньше. Есть и неравенство знаний. Поэтому есть иерархия. Равенство в том, что отсутствует знания. Мы служим друг другу. Ученик служит гуру, дети служат родителям. Жена, муж тоже есть свой этикет, своя иерархия. И если зависть отсутствует, если любовь, никто его никого это не тревожит. Все равны, потому что цель у всех одна. Ну что, последний вопрос давайте.
Вот есть разные практики. Я даже вот сейчас мы читали, да, молитвы шили, да? И вот много таких положительных вещей. Как вот это все выстроить?
Это хороший, это энтузиазм, то, что ты описываешь, что хочется много изучить, много интереса к писаниям, духовной жизни. Вот, и регуляция. Вот мы сейчас об этом как раз хотели говорить, как отрегулировать нашу вот общественную духовную жизнь. Стандарт вы знаете. Каждое утро Мангаларати, каждое утро Шримад Бхагаватам, каждый вечер Бхагавадгита или читаем Чаритамрита. Это храмовый, вот это храмовый стандарт. Здесь нет храма еще такого действующего. Может быть, нет ашрама какого-то действующего. Но стремитесь к этим стандартам, чтобы каждый день изучали Бхагаватам и Бхагавадгиту. Прабхупада каждый день читал Бхагавадгиту. Представьте, все видели это. Гиту никогда не забывал. Поэтому мы сделаем гиту основой нашего, нашей жизни, каждый день мы заглядывать туда. Но и читать другие книги тоже нужно изучать. Сначала их нужно просто прочитать. Раз, два, три. Сначала просто. Просто прочитать нужно, не надо каких-то напряжений. Потом еще раз, потом уже начнут как-то они упорядочиваться в нашем сознании, как эта классификация будет проявляться. То есть пройдет время, пока Писания начнут оформляться в нас внутри, в нашей внутренней жизни. Собственно, они это все и упорядочивают в нашу внутреннюю жизнь. Следуйте, старайтесь каким-то стандартам. Через 10-15 лет вы все будете большими учеными. Очень крупными учеными, если будет следовать этим правилам простым. Хорошо, спасибо большое. Джай Шрила Прабхупада, ки джай Шри Гаур Нитай, ки джай Нитай Гаур Прабхупада.